Последние новости рассказала Анна Бокина. А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром плюс 18 градусов, солнечно, днем до плюс 28. В Санкт-Петербурге пасмурно, сильный дождь, плюс 13, днем гроза, а температура не превысит отметки в 14 градусов. Главные темы сегодняшней утренней программы «Время свободы» – главные темы наступающего дня. Россия сокращает поставки газа в Белоруссию. Минск обещает рассчитаться, но предупреждает Европу о возможных проблемах с транзитом газа. Президент России Дмитрий Медведев отправляется с официальным визитом в США, который начнется с посещения Кремниевой долины. Российские власти рапортуют об успешном окончании первого этапа программы утилизации старых автомобилей. Эксперты сомневаются, что она пойдет на пользу российской автопромышленности. А главная тема нашей программы сегодня – продолжающийся в Хамоническом суде Москвы процесс по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. На нем сегодня вновь ожидается выступление одного из высокопоставленных российских чиновников. Вслед за президентом Сбербанка Германом Грефом показания даст министр промышленности и торговли Виктор Христенко. Итак, главной темой нашей утренней программы уже второй день подряд остаются события на судебном процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, который продолжается в Хамовническом суде Москвы. В рамках допроса свидетелей стороной защиты здесь дают показания высокопоставленные российские чиновники. Накануне глава Сбербанка Герман Греф фактически подтвердил, что компания ЮКОС законно покупала нефть у своих дочерних компаний по ценам ниже, чем в Европе, тем самым опровергнув одно из ключевых обвинений против Ходорковского. Сегодня все наблюдающие за процессом с нетерпением ждут, что же скажет еще один свидетель, глава Минпромторга Виктор Христенко, который в период, указанный в обвинении, занимал должности министра топлива и энергетики, был заместителем председателя правительства и возглавлял комиссию при правительстве по доступу к нефтепроводам. Напомним, других высокопоставленных чиновников, включая нынешнего премьер-министра Владимира Путина, суд в качестве свидетелей привлекать отказался. Ранее в суде уже выступили чиновники бывшие, экс-глава Центробанка Виктор Геращенко и экс-премьер Михаил Касьянов в один голос, но в разных выражениях, назвали обвинения против руководителей ЮКОСа несостоятельными. Подробности вчерашнего выступления в суде Германа Грефа и ожидания от сегодняшних показаний Виктора Христенко далее в нашей программе. А вас, уважаемые слушатели, мы на этот раз хотим спросить, могут ли показания высокопоставленных российских чиновников изменить ход процесса по делу Ходорковского и Лебедева? Ждем ваших сообщений с ответом на этот вопрос. Их можно присылать на номер 8-903-743-2801. Речь идет об СМС. На пейджер можно присылать сообщение, позвонив по телефону 660-1046 и оставив их для абонента «Радио Свобода». Работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Через полчаса ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Могут ли показания высокопоставленных российских чиновников изменить ход процесса по делу Ходорковского и Лебедева? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Тюмени, с которыми побеседовал наш корреспондент Алекс Немиров.
Мне кажется, они скажут то, что им выгодно сказать.
Как было задумано, так все и будет. Жалко Ходорковского.
Может быть, они не захотят проливать свет, чтобы кого-то не подвести еще там из правительства.
Все это там решено, и это, по-моему, какая-то их такая вот игра, и все это туда приглашают. Это, видимо, там вот так им надо. И сами по себе показания, какими они там будут, и, по-моему, они сути ничего там не решат. Там все уже решено.
У них Ходорковский получился как козел отпущения. Это 100%. Они все сделают, чтобы его оттуда не выпустить. Он слишком много знает. Он между этими людьми не один год толкался. И иметь такое состояние, такие деньги. Поэтому они сдали, просто слили Ходорковского, и все.
Я так думаю, наверное, кто сколько денег больше заплатит. Мне кажется, в наше время это действительно так. Хотя, в принципе, смотря какой, опять же, если адвокат достаточно профессиональный, в принципе, может быть, он и либо выиграет, либо проиграет дело.
Попался человек, все. Система работает. Попадись вот так вот где-нибудь на улице, если нарушишь мелочь какую-нибудь, да, и может вся жизнь катиться по откосу.
Работали вместе, их слово не совсем малое значение будет иметь для судьбы Ходорковского.
Не слежу, мне интересно. Это длинная история, и непонятно, чем закончится.
Жалко, что такого человека посадили. И я надеюсь, что что-то будет вообще в его пользу сказано. Когда-нибудь уже его надо освобождать, чтобы стыдно стране-то не было больше.
Так прохожие на улицах Тюмени отвечали на вопрос, могут ли показания высокопоставленных российских чиновников изменить ход процесса по делу Ходорковского и Лебедева. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о других новостях. Белоруссия планирует в течение 2 недель рассчитаться за долг перед «Газпромом», заявил первый вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко, главный переговорщик белорусской страны по энергетическим вопросам. Однако сам «Газпром» уже заявил, что не намерен ждать эти 2 недели и не исключает новых ограничений поставок газа в Белоруссию. И белорусские власти направили в Еврокомиссию письмо, в котором предупреждают о возможном сокращении транзита газа в Европу, обвиняя в этом Россию. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
Рассчитаемся. Может, не сегодня, может, в течение 2 недель. Найдем возможность, позаимствуем, но рассчитаемся, заявил в понедельник в Минске первый вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко. Говоря о проходящих в Москве переговорах, Семашко отметил, важно, что российская сторона признала, что существует долг перед белорусской стороной за транзит – 217 миллионов. Если нам заплатят за транзит, мы готовы заплатить свои 187 миллионов долга за газ. Мы всегда не скрывали, что в Беларуси сложно с валютой. Чтобы оплачивать, мы должны заимствовать, сказал белорусский вице-премьер. Мы войдем в режим, они рассчитывают за транзит, а мы за газ. В свою очередь, официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что долг «Газпрома» за транзит вызван тем, что белорусская сторона не позволяет его погасить, потому что не оформляет акты транзита. Куприянов также заявил, что «Газпром» не намерен ждать 2 недели и будет далее сокращать поставки газа в Белоруссию. А чего больше в этом конфликте, политики или экономики? Оппозиционный белорусский политик, лидер партии «Справедливый мир», бывшая партия коммунистов, Сергей Калякин считает, что нынешний газовый конфликт очередной раз показывает, что Россия и Белоруссия уже не строят единое государство.
Безусловно, это не чисто экономический вопрос. Есть тут и политика, я думаю, есть тут последствия того, что Белоруссия отказалась подписывать в таможенный союз, входить синхронно. Есть тут просто накопленная усталость российской стороны от того, что Александр Григорьевич довольно часто не выполняет взятых на себя обязательств. Но есть и, безусловно, экономическая составляющая. Самое главное, что надо платить по контрактам. В данном случае не такие большие деньги здесь, которые нужно было оплатить с белорусской стороны. Я думаю, этот вопрос как-то, ну, еще раз пытались прозондировать, может быть, почву в Российской Федерации, еще раз попытаться поторговаться с Российской Федерацией. Но, видно, в настоящее время это невозможно. И вот это вот ясно дали понять руководству Белоруссии, что не как раньше газ в обмен на поцелуи, а все будет идти по контракту. К сожалению, российско-белорусские отношения вступили в стадию государств, просто двух соседних, находящихся в хороших отношениях государств. Но это уже не союзнические отношения государств, которые строят единое государство.
Тем временем в понедельник вечером белорусские власти направили в Еврокомиссию письмо, в котором предупреждают о возможном сокращении транзита газа в Европу, обвиняя в этом Россию. Неконструктивная позиция «Газпрома» и дальнейшее сокращение российской стороной поставок газа в Белоруссию может привести к техническому уменьшению транзита газа в Европу, говорится в письме Министерства энергетики Беларуси, направленном директору по общей политике Генерального директората Еврокомиссии по энергетике и транспорту Анне Хутман. Как утверждается в письме, требование «Газпрома» о немедленном погашении задолженности не имеет достаточной обоснованности с точки зрения действующего контракта. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В Москве 8:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
3 человека погибли и 2 пострадали при падении строительного крана в Петропавловске-Камчатском. В Хомовническом суде Москвы на процессе по делу бывших совладельцев ЮКОСа сегодня, как ожидается, свидетелем защиты выступит министр промышленности и торговли Виктор Христенко. Президент России Дмитрий Медведев начинает 3-дневный визит в США. Главная цель поездки – сотрудничество в области инноваций. Парламентская ассамблея Совета Европы заслушает на заседании в Страсбурге доклад о ситуации с соблюдением прав человека на Северном Кавказе. Американские парламентарии в понедельник представили предложение о ряде новых санкций США в отношении Ирана. В Польше объявлены официальные результаты первого тура выборов президента. Во второй тур вышли Бронислав Комаровский и Ярослав Качинский. Министр спорта Франции Розлин Башло заявила, что престиж страны серьезно пострадал из-за бунта во французской сборной во время чемпионата мира в Южной Африке. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар 30 рублей 72 копейки, евро 38 рублей 26 копеек. Сегодня в 10 часов утра. Не пропустите на волнах свободы повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Ее гости пытались найти ответ на тот же вопрос, что и мы с вами сегодня, уважаемые слушатели утренней программы «Свободы». Изменит ли ход процесса в Хамовническом суде свидетельские показания Германа Грефа и Виктора Христенко? Об этом разговор с бывшим руководителем программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым и обозревателем «Новой газеты» Верой Челищевой. «Грани времени» Владимира Карамурзы сегодня в 10 часов утра. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Важная новость для автовладельцев. Российские чиновники отрапортовали об успешном завершении первой части государственной программы по утилизации старых автомобилей. Как сообщил в Москве журналистам директор Департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Министерства промышленности Алексей Рахманов, программу решено продлить, несмотря на то, что фактически деньги на очередную порцию сертификатов за старые машины пока еще не выделены. Кроме этого, независимые эксперты не в полной мере разделяют восторг от реализации программы. По их мнению, ее цель не кардинальное обновление автопарка страны, а искусственное поддержание отечественного производителя, в первую очередь в лице АвтоВАЗа. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
В рамках первого этапа программы по утилизации старых автомобилей выпущено 200 тысяч сертификатов на приобретение взамен новых машин. На вопрос «Радио Свобода», как автолюбители использовали вырученные 50 тысяч рублей, Алексей Рахманов ответил.
У нас вся программа рассчитана на автомобили, которые производятся на территории России. И соотношение 161 тысяча автомобилей – это автомобили Волжского автозавода, все остальное – это автомобили уже достаточно широкого спектра, между «Фордом», «Рено», «Фольксваген». У нас из 200 тысяч свидетельств львиную долю, как и ожидалось, выдал АвтоВАЗ 161 354. На втором месте коллеги из компании «Рено» 10 722 свидетельства. В третьем месте «Форд». С точки зрения продаж мы вышли на цифру 81 024 автомобиля. Это по данным на вчерашний день, приблизительно 15 часов. Цифра по продажам будет, естественно, постоянно расти, поднимаясь к цифре 200 тысяч свидетельств. Но в этой связи первую часть программы мы действительно считаем завершенной. И рассчитываем на то, что все оставшиеся свои обязательства автопроизводители выполнят в полной мере. В чем у нас, собственно говоря, никаких сомнений нет, потому что такого рода заверения нам давали все участники программы. И, в общем-то, мы готовимся к тому, чтобы развернуть второй этап программы в рамках сделанных премьер-министром Владимиром Владимировичем Путиным заявлений о продолжении финансирования этой программы. С точки зрения городов, которые участвовали в программе, мы здесь видим достаточно серьезные заявки от Москвы и Питера. То есть более 12-13 тысяч свидетельств было оформлено в этих городах. Также крупными операторами программы стали Республика Татарстан, Башкортостан и Юг России.
Так говорил директор Департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Рахманов. А вот главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман убежден. Программа по утилизации старых автомобилей – это не более чем искусственный способ не дать погибнуть российскому автопроизводителю. Кроме того...
С точки зрения закона, который запрещает финансировать безвозмездно частных лиц, а это безвозмездное, по сути дела, финансировать за счет средств налогоплательщиков. Это есть нецелевое использование бюджетных средств. Делается это для того, чтобы искусственно поддержать конкурентоспособность автомобилей ВАЗа. Я понял бы, если бы желающим купить автомобиль, выдавали бы кредит беспроцентный, допустим, с возвратом там в течение 2-3 лет, при условии, что они приобретают отечественную автомашину, поэтому сами деньги им на руки, естественно, бы не попадали. А это оформлялось бы в виде какого-то целевого там платежа. Но, с другой стороны, за счет этих средств будут получать дивиденды, причем незаслуженные, акционеры того же АвтоВАЗ. И таким образом государство поддерживает производство за счет искусственного повышения конкурентоспособности, поддерживает производство некачественных автомашин, или, скажем так, менее качественных по сравнению с иностранными, с иномарками.
Но, тем не менее, люди все-таки сдают автомобили. российские, да?
Чем руководствуются желающие сдать свой автомобиль? Наверное, в каждом случае это индивидуально. Но, очевидно, у людей действительно не хватает денег на иномарку, но я боюсь, что при этом затраты на последующие ремонты более часты, чем иномарок, даже поддержанных. Они перекроют эти затраты.
Ваш совет автолюбителям?
С точки зрения того, что это противоречит законодательству, у меня сомнений в этом нет. Потому что я повторяю, что за счет налогоплательщиков, в том числе и нас с вами, Карен, финансируется производство неконкурентоспособной продукции.
Но все-таки вы советуете сдавать или воздержаться?
Это каждый решает сам, как я могу советовать, сдавать, не сдавать. Это все зависит от менталитета того или иного человека.
Скажите, а с учетом вот опыта на Западе, вот там есть подобные программы?
Есть в Германии такие программы, но там не нужно забывать, что качество автомашин там выше. И вообще, я считаю, такой подход неправильный, когда за счет налогоплательщика финансируются другие лица.
Много раз говорите за счет налогоплательщика, да, то есть вот за счет...
Откуда бюджетные деньги берутся? Из налогов же. В том числе из тех, которые мы с вами платим.
Но, может быть, это все-таки реальный шаг поддержать отечественного, да?
Поддержать отечественного товаропроизводителя таким образом можно было бы, я считаю, что это было бы закон, выдавая кредиты без процентов с возвратом там через 2-3 года.
Анализирует Моисей Гельман. Программа по утилизации старых автомобилей. Чиновники рапортуют, эксперты критикуют. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит рубрика «Сегодня в Америке», главная тема которой – начинающийся сегодня визит президента России Дмитрия Медведева в США.
Продолжится ли перезагрузка американо-российских отношений? Американские наблюдатели в ожидании американо-российского саммита. Китай обещает укрепить юань, Уолл-стрит не верит. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник вечером президент Дмитрий Медведев прибывает с трехдневным визитом в Соединенные Штаты. Свою поездку российский президент начинает с Калифорнии, посещением Кремниевой долины, ведущих американских технологических компаний. Но американских наблюдателей больше интересует завершающая вашингтонская часть визита президента России. Они ждут признаков продолжения процесса перезагрузки американо-российских отношений. Ян Рунов взял интервью у известного американского эксперта.
Вот что думает Пол Сандерс из Никсоновского института.
Как я вижу, перезагрузка в основном пока срабатывает. Это потому, что дело до сих пор касалось более легких вопросов по сравнению с теми, которые были отложены на потом. Относительно легко было решить проблему возобновления договора об СНВ. Легко было установить, что у Америки и у России общие интересы по поводу положения в Афганистане. С определенными трудностями, но удалось договориться о поддержке Москвой санкций против Ирана. Но впереди гораздо более трудные переговоры по таким спорным вопросам, как размещение систем противоракетной обороны в Центральной Европе, как следующие более жесткие меры давления на Иран, поскольку недавно принятые санкции, судя по всему, не принесут желаемых результатов. И, наконец, вопрос о роли России в системе европейской безопасности. Я полагаю, каждая из сторон считает, что уже сделала определенные уступки, и теперь пора говорить о получении чего-то взамен. Думаю, президент Медведев и другие российские руководители считают, что пошли на значительные уступки Америке, согласившись поддержать санкции ООН против Ирана. А со стороны Соединенных Штатов, как считает президент Обама и многие другие, была сделана уступка Кремлю, когда договор о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии был недавно передан для ратификации Конгрессу. Что может Вашингтон предложить еще? Думаю, администрация Обамы может приложить больше усилий для расширения торгово-экономических связей с Россией, способствовать принятию России во Всемирную торговую организацию, добиться отмены поправки Джексона-Ваника. В свою очередь, президенту Обаме необходимо добиться согласия России на более жесткие меры против Ирана. Для обеих сторон представляется возможность тесного сотрудничества в Кыргызстане ради стабилизации положения.
Таково мнение Пола Сондерса из Никсоновского центра в Вашингтоне. Какие выводы сможет сделать президент Медведев в результате посещения Кремниевой долины? Слово Алану Давыдову,
Президент Медведев желает сам посмотреть, что такое Кремниевая долина, как она работает, обеспечивая глобальное технологическое лидерство Соединенных Штатов. Российское руководство не скрывает, что видит в ней прообраз создаваемого по его инициативе в пригороде Москвы современного научно-технического комплекса «Сколково». Насколько такая идея осуществима в российских условиях? Я задал этот вопрос Барри Икесу, профессору экономики Университета штата Пенсильвания. Создание в свое время Кремниевой долины представляло собой не акт государственной политики. Это стало результатом рыночного процесса. С этой точки зрения пока не совсем ясно, чего российское руководство желает добиться, создав комплекс в Сколково. Потому что именно интересы бизнеса, запросы рынка и обилие частного капитала, готового рискнуть, превратили Кремниевую долину в то, чем она сейчас является. Я не уверен в возможности создания подобного города посредством учреждений инвестиционного парка под руководством Виктора Вексельберга. Я не представляю, как он будет работать. Это не то, что происходит в Северной Калифорнии. Захотят ли сегодня иностранные инвесторы вкладывать свои деньги в российские высокие технологии? Инвестиции в Россию поступали, хотя и в небольших объемах. Например, в 2006 году была открыта исследовательская лаборатория IBM в Москве, которая предоставила работу многим хорошим российским программистам. Но я пока не слышал об особых стимулах для иностранных инвесторов в Сколково и вообще на российском рынке. Большой проблемой является высокая рискованность подобных инвестиций. Они могут принести успех лишь при масштабном участии в этом деле частного капитала. 95% компаний, подобных Cisco или Microsoft, потерпели крах. Была и ушла в небытие масса компаний с идеями, как у Google, но успеха добился только Google. Вопрос в том, насколько совет фонда Сколково будет терпимым ко множеству неудач, прежде чем в российском хай-теке появятся компании типа Cisco, Google или Intel. Думаю, что самый полезный вывод, который российский президент может сделать в результате посещения Кремниевой долины, будет состоять в необходимости создания благоприятных условий для открытия новых бизнесов. То есть нормативно-правовое регулирование должно быть минимальным, налоги низкими, хорошо должна работать система венчурного капитала. Этот урок вынесен в результате проб и ошибок при развитии Кремниевой долины в США, сказал Барри Икес, профессор экономики Университета штата Пенсильвания.
Таковы прогнозы американских наблюдателей накануне визита в США президента Медведева. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующей половине часа мы перейдем к центральной теме нашей программы. Мы ждем ваших звонков в прямом эфире с ответом на вопрос. Как вы думаете, изменят ли показания высокопоставленных российских чиновников ход процесса по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева? Ну, а кроме этого вас ждут новости экономики и репортаж нашего корреспондента из Самары. Жители города здесь протестуют против вырубки деревьев в одном из самых популярных парков. И, конечно, мы расскажем вместе с нашим обозревателем Валерией Шабаевой о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. А в 14 часов по московскому времени, напомню, в нашем эфире будет сегодня американский час радиожурнала «Поверх барьеров». И я сейчас коротко расскажу о некоторых из его тем. «Стравинский и Шанель. История одного адюльтера». Фильм Яна Кунина. Биография Луи Армстронга. «Толстой против Онегина». «Чем старше, тем счастливее». Интервью с психологом Артуром Стоуном. И о книге Дэниела О'Крента «Последняя выпивка. Взлет и падение сухого закона». Эти и другие сюжеты представят постоянные авторы американского часа и его ведущий Александр Геннис. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве половина девятого. Сейчас главные новости коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня заслушает на заседании в Страсбурге доклад о ситуации с соблюдением прав человека на Северном Кавказе. Доклад представит швейцарский парламентарий Дик Марти. Три человека погибли и два пострадали при падении строительного крана в Петропавловске-Камчатском. В Хамовническом суде Москвы на процессе по делу бывших совладельцев ЮКОСа сегодня, как ожидается, свидетелем защиты выступит министр промышленности и торговли России Виктор Христенко. Президент России Дмитрий Медведев во вторник начинает трехдневный визит в США. Главная цель поездки – сотрудничество в области инноваций. Медведев посетит Силиконовую долину в Калифорнии и побывает в ряде известных мировых компаний, лидеров в сфере высоких технологий. В суде Нью-Йорка свою вину полностью признал Файзал Шахзад. Следствие установило, что именно он готовил взрыв заминированной машины на Таймс-сквер 1 мая. Американские парламентарии в понедельник представили предложение о ряде новых санкций США в отношении Ирана. Коалиционное правительство Великобритании во вторник, как ожидается, объявит о резком сокращении бюджета страны. Дефицит бюджета Великобритании сейчас составляет 11%. По прогнозам Еврокомиссии, в этом году он будет самым значительным среди 27 стран ЕС. В Польше объявлены официальные результаты первого тура выборов президента. Как передал корреспондент «Радио Свобода», во второй тур вышли исполняющие обязанности президента Бранислав Комаровский и лидер оппозиционной партии Ярослав Качинский. Министр спорта Франции Розлен Башло заявила, что престиж страны серьезно пострадал из-за бунта во французской сборной во время чемпионата мира в Южной Африке. На юго-востоке Турции в результате вооруженного нападения курдских сепаратистов на воинское подразделение в провинции Диярбакыр погиб один солдат, убиты, по уточненным данным, пятеро боевиков. В России сегодня отмечают День памяти и скорби, 69 лет с начала Великой Отечественной войны. На чемпионате мира по футболу в Южной Африке второй круг группового турнира завершился победой сборной Испании над командой Гондураса 2-0.
Продолжаем утреннюю программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Переходим к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. В Хамовническом суде Москвы на процессе по делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева дают показания высокопоставленные российские чиновники. Сегодня на вопросы обвиняемого и его адвокатов ответит глава Министерства промышленности и торговли Виктор Христенко. В период, о котором идет речь на процессе, он был министром топлива и энергетики, заместителем председателя правительства и возглавлял комиссию при правительстве по доступу к нефтепроводам. Накануне в суде выступил председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Во времена существования ЮКОСа Греф работал главой Министерства экономического развития и в своих показаниях фактически подтвердил, что компания ЮКОС приобретала нефть у своих дочерних компаний по ценам ниже европейских на законных основаниях. Обвинение считает, что это не так. Могут ли показания высокопоставленных российских чиновников изменить ход процесса по делу Ходорковского и Лебедева? Вашим мнением вы можете поделиться прямо сейчас, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 222 12. А пока давайте узнаем подробности вчерашнего заседания суда, на котором побывал корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Визит в Хамовнический суд Москвы Германа Грефа вызвал огромный интерес у журналистов. На этот раз не только у постоянных обозревателей этого процесса, но и у представителей государственных телеканалов. Во время существования ЮКОСа глава Минэкономразвития, а ныне председатель правления Сбербанка, прибыл в суд, как и ожидали адвокаты, через полчаса после начала заседания. Отвечая на традиционные вопросы судьи, Греф смутился только один раз, когда его спросили, где он зарегистрирован. После небольшой паузы он сказал «в Москве». Этот чиновник вызван в суд по ходатайству защиты. Вопросы ему как свидетелю задавал лично Михаил Ходорковский, каждый раз напоминая, на каких страницах и в каких томах находятся интересующие его факты.
Если бы из компании «Транснефть» на узле учета «Транснефть» в каком-то году, ну или в ряде последовательных лет, пропало 20% общероссийской добычи, то есть 60 миллионов тонн нефти в год. Такая информация до вас, как до министра экономики, дошла бы, или вы не обязаны были о такой информации знать?
Вообще-то в мои обязанности не входило, конечно. Думаю, что если бы это было обнаружено, наверняка бы дошло.
Интересовала Михаила Ходорковского ценовая политика по отношению к нефти. Почему в европейских портах, например, в Роттердаме, черное золото стоит в 3 раза дороже, чем у производителя нефтепродуктов в России? Как бывший министр экономического развития, Герман Греф смог назвать несколько причин этому.
Целый ряд факторов, в том числе и, я думаю, наверное, в первую очередь, экспортное налогообложение. Если брать цена у производителя, то, естественно, это тарифы транснефти до точки или иные тарифы, если это железо. Дорога и так далее. Наверное, экспортные пошлины – это, наверное, две ключевые составляющие. Транспорт и экспортные пошлины.
Цена у производителей была существенно ниже цен в Роттердаме.
Естественно. Иначе быть не может.
Понятно. Спасибо.
Цена на нефть в европейских портах интересовала Ходорковского потому, что этот факт является основным для обвинения. Покупка сырья у дочерних компаний по заниженной стоимости прокуратура и называет одним из методов хищения нефти. В роли свидетеля в Хамовническом суде председатель правления Сбербанка пробыл почти 2,5 часа и за это время успел ответить более чем на 20 вопросов. В коридоре к нему бросились десятки журналистов, но охрана растолкала людей, чтобы вывести Грефа на улицу. Он был немногословен.
Коллеги! Чтобы относиться к обвинению, его нужно видеть, а не рассказывать с ваших слов.
Ну, могла быть похищена вся нефть?
Еще раз, ну, хорошо, это абстрактный вопрос.
Назначенный судом получасовый перерыв заполнили адвокаты защиты. Выступлением экс-министра экономики они довольны и будут использовать в дальнейшем некоторые его детали. Во вторник в Хамовническом суде Москвы ждут еще одного высокопоставленного российского чиновника – министра промышленности и торговли Виктора Христенко. Сам глава Министерства промышленности и торговли еще на прошлой неделе в кулуарах Петербургского экономического форума подтвердил журналистам свое намерение приехать во вторник в Хамовнический суд в качестве свидетеля на процессе Ходорковского-Лебедева. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас давайте узнаем ваше мнение, уважаемые слушатели Радио «Свобода». Могут ли вот эти показания Германа Грефа, Виктора Христенко, высокопоставленных российских чиновников, изменить кардинальным образом или хотя бы как-то изменить ход процесса по делу Ходорковского и Лебедева? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок, напомню, бесплатный для всех регионов России. Прочитаю несколько сообщений, которые мы получили на пейджер. Скажу сразу, что 100% пишущих нам сообщения и оставляющих комментарии на сайте не верят в то, что эти показания хоть как-то изменят ход процесса. Владимир Залабин пишет: «Не могут. Путин боится Ходорковского, ибо, не дай бог, тот подастся в кандидаты в президенты, и тогда никакой избирком ему не поможет». Александр из Сызрани: «Очень надеюсь, что изменит, но не верю в это. Пока Путин не даст команду освободить Ходорковского, ничего не изменится», пишет нам Николай. Вот примерно в одном ключе сообщение. Давайте послушаем звонки. Аркадий из Москвы у нас на связи. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Ясно, конечно, что исход процесса решает не какой-нибудь судья Данилкин, что само по себе плохо. Но то, что указанным чиновникам не помешали выступить на процессе и сказать то, что они сказали, это уже о чем-то говорит, о каких-то все-таки изменениях. Но я бы сказал, весь этот процесс показывает, что они уже, власти наши, не заботятся даже о соблюдении элементарной пристойности, так как утрата престижа. Осталось обвинить Ходорковского еще и в попытке повредить земную орбиту. А я бы еще уважил выступление господина Починка, который был в указанное в исследуемое время руководителем налогового ведомства. Ему лет 5 назад журналисты задавали этот вопрос, на что он, не моргнув глазом, ответил, что вопросик ваш заказной, на провокации не отвечает. Интересно, ответит ли он так в суде?
Спасибо, Аркадий. Действительно, сам факт, что Виктор Христенко, Герман Греф, чиновники подобного уровня выступают в суде на процессе по делу Ходорковского, что хотя бы их вызов в суд судьи сочли необходимым, уже о чем-то говорит. Об этом, так, с этим мнением согласны многие. Давайте узнаем у Анатолия из Москвы, который нам дозвонился, согласен ли он. Анатолий, как вы думаете, сам факт того, что эти люди пришли в суд сегодня, не знаем, правда, точно придет ли сегодня в суд Виктор Христенко, но очень на это надеемся. Как вы думаете, о чем-то говорит это в плане хода процесса?
Это говорит только о том, что этот процесс чистый фарс, в котором участвуют господа Греф и Христенко в непонятной роли. Эта роль абсолютно непонятна.
То есть им должно быть стыдно?
Что?
То есть им должно быть стыдно за то, что они туда согласились?
Ну, я не знаю. Там, я понимаю, этот процесс переполнен таким количеством психологических мотивировок, что получается, что участники процесса знают, что в душе у такого-то и в мозгах у такого-то. Но там очень мало оперируют фактами. Более того, все население страны более всего интересуется не юридической стороной вопроса, а его подоплекой. Вот как вы сами только что сказали, что все уверены, что кто-то там чем-то рулит. То есть все убеждены, что так и должно быть, что это, в общем, неизбежно. Это не юридический процесс, к юридическим отношениям не имеет никакого отношения. С другой стороны, если исследовать... Алло.
Да, мы вас слушаем.
Если исследовать, ну, я специалист, вот эти самые события, указанные в обвинительном заключении, то это просто смешно, потому что Ходорковскому и Лебедеву вменяется в то, что они стали собственниками.
Спасибо, Анатолий. Смешно. Действительно, вот до этого выступали, как я уже говорил, Виктор Геращенко, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Они тоже смеялись, улыбались, называли эти обвинения чушью собачьей, бредом сивой кобылы и так далее. Давайте послушаем еще один звонок. Сергей Иванович из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Я думаю, что, конечно, могут повлиять выступления таких высокопоставленных лиц на ход событий. Но мне больше всего интересует в этом вопросе, собственно говоря, сами показания этих лиц. Ведь очень интересные иногда факты звучат. Вот, например, оказывается, нефть в Амстердаме стоила в 3 раза дороже, чем та, которая, значит, покупала ЮКОС у своих дочерних компаний. По-моему, это гигантская разница. Все равно это, так сказать, способ, который использовал ЮКОС, это, так сказать, оптимизация, как они называли, расходов, то есть это уход от налогов. Законен он был или незаконен на тот момент? Вы понимаете, тут есть еще ведь и нравственная сторона дела, а люди смотрят и на нравственную сторону дела. А нравственное это было незаконно. Все-таки же полезные ископаемые, это не то, что Билл Гейтс придумал там компьютер, а это то, что принадлежит всем. И уходить от налогов, это значит что? Это недоплачивать было врачам, милиционерам, тем же военным. Сколько семей разбилось вот в 90-е годы? Сколько людей стало там бандитами, спилось? Сколько женщин ушло, стало заниматься проституцией? И все это вот на совести тех вот олигархов, которые разбогатели в 90-е годы, в том числе и на Ходорковском, понимаете?
Спасибо, Сергей Иванович, за ваше мнение. Давайте послушаем еще один звонок. Лия у нас на связи из Москвы. Доброе утро.
Доброе утро.
Как вы думаете, вот эти показания, которые вчера давал Герман Греф и которые, как мы думаем, сегодня даст Виктор Христенко, говорит ли это о чем-то?
Я хочу сказать, что я присутствовала на заседании. Вы знаете, я ничего не понимаю. Я музыкант, я ничего не понимаю в экономике, в налоговой системе. Но я воспринимаю это все чисто эмоционально. Я потрясена мужеством этих людей, их благородством, их интеллектом. Это такой контраст.
Вы говорите о Ходорковском и Лебедеве или о Грифе?
Я говорю о Ходорковском и о Лебедеве. И, вы знаете, я не знаю, дадут ли что-то показания этих людей высокопоставленных. Очень надеюсь на то, что, может быть, хоть что-то сдвинется, но очень хотелось бы.
Спасибо большое. Так, слушатели Радио Свободы отвечают на вопрос, могут ли показания высокопоставленных российских чиновников изменить ход процесса по делу Ходорковского и Лебедева. Вернемся к обсуждению этой темы в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний эфир «Радио Свобода». У микрофона Сергей Синицкий.
Министерство промышленности и торговли России завершило первый этап государственной программы обмена старых автомобилей на новые, выдав почти все сертификаты на 50 тысяч рублей для покупки новой машины из 200 тысяч запланированных, заявил представитель министерства Алексей Рахманов. В ближайшие дни, по его словам, в России начнется второй этап этой программы, также рассчитанный на продажу 200 тысяч новых автомобилей. Французская компания «Газ де Франс Суэц» подписала соглашение о присоединении к строительству газопровода «Северный поток», который пройдет по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Судя по сообщениям, она получит 9% участия в этом проекте за счет сокращения доли немецких его участников. Сейчас контрольным пакетом акций проекта владеет российский «Газпром», по 20% принадлежит немецким компаниям «Эон» и «БАСФ», а оставшиеся 9% – голландской государственной компании «Газ-Юни». Правительство Греции, как ожидается, представит на этой неделе проект пенсионной реформы в стране. Среди важнейших ее положений – повышение к концу 2013 года официального пенсионного возраста для женщин с нынешних 60 до 65 лет, как сегодня для мужчин. При этом реальный возраст выхода на пенсию может повыситься в стране к 2015 году с нынешних 61 года до 63,5. К 2015 году предполагается и расширение минимального для получения полной пенсии периода обязательных накоплений в виде регулярных отчислений в счет будущей пенсии работника с нынешних 35-37 лет до 40. Курс китайского юаня к доллару США повысился в понедельник сразу на 0,3% до 6,8 юаня за 1 доллар, что стало максимальным ростом в течение одного дня за период с октября 2008 года. В субботу Центральный банк Китая объявил о переходе к более гибкой валютной политике, при которой курс юаня будет в большей степени рассчитываться по отношению к корзине мировых валют. Это фактически означает отказ от привязки курса юаня к курсу доллара, действующей с июля 2008 года. Однако Банк Китая заявил, что резких колебаний курса он не допустит, сохраняя прежний валютный коридор для юаня – 0,5% в день.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Сергей Синицкий. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 72 копейки, евро 38 рублей 26 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Продолжим его новостями.
Радио Свобода. Новости.
В Хамовническом суде Москвы на процессе по делу бывших совладельцев ЮКОСа сегодня, как ожидается, выступит свидетелем защиты министр промышленности и торговли России Виктор Христенко. Три человека погибли и два пострадали при падении строительного крана в Петропавловске-Камчатском. Парламентская ассамблея Совета Европы заслушает на заседании в Страсбурге доклад о ситуации с соблюдением прав человека на Северном Кавказе. Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня официальный трехдневный визит в США. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжаем его обзором самых интересных публикаций в сегодняшних российских газетах. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Наверное, главной темой сегодняшнего обзора можно назвать тему, с которой мы начали нашу программу, а именно газовую войну России с Белоруссией под угрозой поставки газа в Европу.
Точно, совершенно. И обыгрывается в заголовках слово «труба» разными способами. «Труба зовет» российская
журналистам
газета.
Журналистам российских газет не привыкать, скажем так, упражняться,
да,
в заголовках, в статьях про газовые войны.
Про газовые войны, да. Уже рука набита и перо наточено. Протрубили окно в Европу, это уже газета «Известия». Минск учит все понимать с одного газа, это уже газета «Коммерсант». Россия, как и обещала, впервые с 2004 года начала газовую войну с Белоруссией, пишет издание. «Газпром» снизил поставки на 15%, сегодня готов принять решение о дальнейшем сокращении. Вот «Время новостей» отмечает, что уже сегодня утром заседание оперативного штаба, созданного в «Газпроме», состоится, на котором может быть принято решение о дальнейшем сокращении поставок. Продолжавшиеся весь день вчерашние переговоры не дали результатов, и стороны лишь признали взаимную задолженность. Но уже завтра долг Белоруссии может вырасти до 250 миллионов долларов, пишет «Коммерсант». Единственное, что пока пообещал Москве Минск, это погасить весь долг до 5 июля. Но пока «Газпром» утверждает, что не готов столько ждать. «Известия» отмечают, что если договориться не получится и дальше, ограничения могут вырасти до 85% от обычного употребляемого в Беларуси объема. Но долго так продолжаться не может, полагают эксперты, потому что поставки в Европу и Калининградскую область «Газпром» обеспечит по обходным маршрутам, а вот Беларуси придется остановить почти все промышленные предприятия. Российская газета пишет и особое внимание обращает на то обстоятельство, что пока сокращение поставок газа в Белоруссию произошло без ущерба для российских потребителей. Ну, а новые известия, как-то так, наверное, немножко путаница произошла с происходящим ныне чемпионатом мира по футболу, и вот в этих вот терминах ситуацию описывает. Россия Россия, похоже, дожимает партнера, однако победный счет зафиксирован пока лишь в первом тайме, а их, в отличие от футбола, может оказаться гораздо больше, во всяком случае больше двух. Об этом предупреждают эксперты, к которым обратились «Новые известия». Центральная публикация на первой полосе «Новых известий» озаглавлена «Настучать на террориста». ФСБ собирается платить гражданам, которые реально помогут работникам спецслужб предотвратить террористические акты. Чтобы подзаработать, гражданин должен будет предоставить компетентные органы информацию о террористах, которая непосредственно поспособствует их задержанию. Размер вознаграждения силовики не называют, он будет зависеть от степени личного участия осведомителей. Инициативу спецслужб с восторгом восприняли силовики на Северном Кавказе, отмечают «Новые известия». Они полагают, что от этого борьба с вооруженным бандподпольем в регионе окажется эффективнее. Однако правозащитники опасаются, что инициатива может обернуться банальным сведением гражданами личных счетов. Ну, отмечу, что сегодня эта тема поднимается целым рядом изданий. «Призрачный триллион» — это газета «Ведомости». Ежегодно российский бюджет недополучает примерно 1 триллион рублей доходов. Это задолженность по налоговым платежам и штрафам. И ее даже не учитывают при планировании бюджета. Вот такая вот интересная история. Причем, как пишет издание, вот этот триллион, он так из года в год приблизительно и кочует, не меняясь в размерах. «Президентские амбиции киргизских силовиков» — центральная публикация на первой полосе независимой газеты. Менее недели осталось до запланированного в Киргизии на воскресенье референдума. Вокруг грядущего плебисцита уже разгорелась жесткая полемика. Члены временного правительства утверждают, что его проведение и удачный исход — единственный способ наладить жизнь в республике. Их противники считают иначе. Какой референдум может проходить в стране, где каждый пятый гражданин находится в состоянии шока, а второй по численности город наполовину сожжен? Я напомню, это была центральная публикация на первой полосе независимой газеты. Еще одна тема, которая обсуждается широко. Герман Греф не смог молчать, как честный министр, заголовок из «Коммерсанта». Греф, жаловаться. Время новостей. В Хамовническом суде на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева выступил глава Сбербанка Герман Греф, ранее на протяжении нескольких лет занимавший должность министра экономического развития. Свидетель сообщил суду, что не слышал о столь масштабном хищении нефти, какое вменяется подсудимым, и что ее пропажа в таких количествах мимо него, как министра, никогда бы не прошла. А также счел вполне естественной политику ценообразования в компании «ЮКОС». Это газета «Коммерсант».
Спасибо. Я заодно напомню, что мы продолжаем принимать сообщения наших слушателей с ответом на вопрос, могут ли показания Германа Грефа и других высокопоставленных российских чиновников изменить ход процесса по делу Ходорковского и Лебедева. О центральных публикациях в сегодняшних российских газетах рассказала Валерия Шабаева. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы. Жизнь и проблемы российских городов глазами наших корреспондентов». В одном из крупнейших и популярнейших парков Самары, загородном, уже несколько недель продолжается вырубка деревьев. Протест общественности пока привели лишь к тому, что эта тема вышла на одно из первых мест в рейтингах блогов. Министр экологии Самарской области Дмитрий Азаров, который заодно является кандидатом в мэры города от партии «Единая Россия», на предстоящих осенью выборах на жалобы граждан пока не отреагировал. Решено создать общественное движение в защиту парка. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Самаре Сергей Хазов.
Тема о вырубке деревьев в загородном парке на прошлой неделе появилась в живых журналах самарцев в интернете, а затем стала одной из главных тем топ-100 Яндекса, говорит самарчанка Ольга Петрова.
Парк – это естественный барьер, который защищает нас от города, от всех этих выбросов машин и так далее. Мы считаем, что это должно быть заповедной зоной. Тут каждое дерево на вес золота.
Год назад загородный парк перешел в подчинение областных властей. Новые владельцы из предприятия «Самара-лес» весной начали вырубку деревьев в одном из немногих парков в центре Самары, рассказывает лидер самарского отделения партии «Яблоко» Игорь Ермоленко, одним из первых выступивший с критикой, начатой в загородном парке, вырубки деревьев.
Вопрос первый, насколько законной является вырубка деревьев и устройство того беспорядка, который вот лично я наблюдал в момент, когда посетил этот парк. Насколько я понимаю, вырубка любых деревьев должна быть согласована со всеми инстанциями, а не осуществляться самостоятельно только теми, кто распоряжается непосредственно парком в данный момент. Вот есть ли согласование горзеленхоза, районной администрации, городской, это большой вопрос. Хотел бы вот эту ситуацию прояснить и услышать внятный, четкий ответ от руководителей Министерства природы, от организации «Самарлес», который теперь этот парк отошел. Отдельный вопрос, нельзя ли было то же самое сделать без бардака, без того, что там было устроено, с разбрасыванием корней деревьев, чернозема, выворачиванием бордюров и так далее.
Мэрия Самары обеспокоена судьбой загородного парка, говорит заместитель главы города Сергей Арсентьев.
Когда я рано утром подъехал, здесь лежало где-то около 6-7 деревьев. Значит, ну вот на течение полутора часов они практически вывезены. А мы пытались спрашивать документы о выезжающих КАМАЗов, есть ли у них какие-либо накладные, что вообще происходит. Никаких объяснений внятных нам не дали. Отвечает на данный момент за все работы в загородном парке Министерство природных ресурсов Самарской области.
Вырубка деревьев в парке законна, пояснил начальник департамента лесного хозяйства администрации Самарской области Сергей Рубаков.
Территория парка 37 гектаров. В принципе, в идеале мы имеем желание навести абсолютный порядок на всей площади парка.
Министр экологии области Дмитрий Азаров не реагирует на жалобы самарской общественности на массовую вырубку деревьев в загородном парке. В ответ самарские блогеры начали в интернете акцию «Спасти рядового Белкина», говоря о том, что от вырубки деревьев в первую очередь страдают белки, живущие в загородном парке. Также в Самаре появилось и общественное движение по защите загородного парка. Молчание министра экологии тем более удивительно, что он кандидат в мэры Самары от партии «Единая Россия», рассказывает Игорь Ермоленко.
Видимо, отталкиваясь от того, от информации, которая была у меня в моем журнале, была организована эта акция. Что касается реакции министра, то мне хотелось просто ее услышать. Не знаю, пускай он самостоятельно решает для себя, насколько это соотносится там с кандидатством мэра. Меня интересует исключительно вопрос того, каким образом будет решена судьба парка, потому что одновременно была запущена тема опроса населения, какова судьба парка, на ваш взгляд, должна быть. А тут вдруг выясняется, что судьбу парка это уже решили, и какое-то некое видение того, как парк преобразовываться будет, уже есть, раз уж начались работы по сносу. И, конечно, вот эта вот ситуация, с одной стороны спрашивают, с другой стороны уже делают, то есть, видимо, решив и не рассказав о том, что решили, требует отдельных объяснений, и мне бы, конечно, было бы приятно узнать четкую, внятную информацию из первых уст лиц компетентных о том, если они уже определили судьбу парка, то какова она.
Вырубка деревьев в одном из красивейших парков Самары может нанести ущерб экологии города, говорит председатель Самарского экологического общества, кандидат биологических наук Анатолий Виноградов.
Парки требуют, конечно, за собой ухода, но под этот уход может быть сделано все, что угодно. Поэтому после того, что был уже неблагополучно сделан с парками, конечно, это сообщение тревожит и привлекает внимание общественности и специалистов. Загородный парк – это был естественный лес. Через этот лес были проведены дорожки, потом поставили аттракционы и так далее. Реликтовые остатки Волжского леса по Волжскому склону. И к нему, конечно, нужно относиться внимательнее и аккуратнее. Должен быть план, должно быть утверждение, должна быть экологическая экспертиза предварительно. Я не могу сейчас сказать, есть ли это все сейчас. Это нужно будет выяснять. В данном случае, поскольку это территории города, то здесь должны дать ответ специалисты из городской администрации, Самарской городской думы, которые занимаются благоустройством и зонированием города, зоны рекреационные, для отдыха там и так далее. Конечно, желательно, чтобы было внимание общественности.
Как рассказал лидер самарского отделения партии «Яблоко» Игорь Ермоленко, им вместе с местными правозащитниками направлено заявление в прокуратуру с требованием разобраться, кто давал согласование на вырубку деревьев в загородном парке. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. В Страсбурге на открывшейся летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы сегодня заслушают и обсудят доклад о ситуации с правами человека на Северном Кавказе. В Москве продолжается 32-й международный кинофестиваль. Футбол. Интервью с французским журналистом о скандалах, раздирающих сборную Франции. И во второй половине часа вернемся к центральной теме нашей программы. Могут ли, по вашему мнению, показания высокопоставленных российских чиновников изменить ход процесса по делу Ходорковского и Лебедева? Сегодня в Хамовническом суде Москвы даст показания министр промышленности и торговли России Виктор Христенко. Ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Слушайте, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.